Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Инесса.
На этой неделе мы отметили праздник, который особенно значим для вас, как настоятеля храма во имя святого великомученика Георгия Победоносца и ваших прихожан. Но само событие, которое вспоминается в этот день, очень страшное даже вот спустя века.
Да, совершенно верно. Я хотел бы объяснить нашим зрителям, что помимо 6 мая, дня, который знает, наверное, каждый русский человек, памяти главной, основной кончины святого великомученика Георгия, память его осенняя празднуется в ноябре. Причем сразу два раза. Одна память наша, русская, вторая грузинская. 16 ноября празднуется память обновления храма в Лидде. А 23 ноября – это празднование грузинской церкви. Однако в нашем православном календаре оно стоит с пометкой, что оно грузинское. Вот прежде хочу рассказать об обновлении храма. История следующая, что в Лидде, вот в городе, в этом святом, действительно стоял храм, посвященный святому великомученику Георгию, где были его честные мощи. И понятно, что за такое количество времени, естественно, всякое бывает, и войны, и передряги, и разного рода неверующие люди у власти стоят. Поэтому храм из-за различных исторических моментов практически был разрушен, очень плохо сохранился. И вот где-то в начале 18 века иерусалимский патриарх Кирилл II обратился к кавалерам ордена Георгия Победоносца. Я бы вот хотел отметить, что у нас сейчас в Русской Православной Церкви возрождается эта система. То есть в голове, наверное, среднестатического человека орден – это красивая медалька, которая висит на груди. На самом деле это не так. Вот этот знак – это знак принадлежности к обществу, к единению людей. Ну вот как мы говорим, монашеский орден, например, в католической церкви, да, или орден рыцарей. Вот орден – это имеется в виду общество, общность. И сейчас вот те люди, которые награждаются высшими церковными наградами, орденами, они тоже, по идее, должны представлять собой общество людей, которые объединены. Вот у них есть орденский храм, орденский статут, орденский флаг. И эти люди, вот, допустим, заботятся о каких-то вещах, за что они были, так скажем, награждены. То есть у каждого ордена свои интересы. И вот этот орден существовал, безусловно, и у него были российские подданные. Поэтому они организовали все таким образом, что правительство России выделило деньги на восстановление этого храма. И уже 3 ноября по старому стилю, 16 по новому, в 1872 году состоялось торжественное освящение этого храма, а у Русской Православной Церкви появился отдельный свой новый праздник, который воспоминал об этом. Понятно, что множество храмов древних восстанавливаются и освящаются, и не каждый из этих храмов у нас вот, отдельной памяти стоит. Но из-за огромной человеческой любви к святому великомученику Георгию, вот, очень необычному и очень значимому святому, вот, особое значение имело и восстановление его храма.
А почему он так любим в народе?
Третий век – это эпоха гонений на христиан, и, безусловно, есть люди, которые рождаются в церковных, можно вот на современный лад сказать, семьях, то есть люди вырастают в атмосфере христианской. Когда родители принимали крещение, они, естественно, своих детей тоже воспитывали так же. И вот святому великомученику будущему Георгию очень повезло родиться в такой семье. Его отец и его мать были христианами. Отец пострадал за исповедание своей веры. Вот, а мать старалась его изо всех сил воспитать благочестивым юношем, на примерах Священного Писания. Вот. И это дало свои плоды не только в плане религии, но и в плане в целом воспитания классического, что юноша вырос очень неравнодушный, очень горящий, пламенный. Его рано заинтересовала военная служба, он быстро и научился. И в силу своих вот талантов, дарованных Господом, и своего неравнодушия, желания возрастать над собой, очень быстро достиг колоссальных успехов. Он начал одну за другой занимать весомые, значимые должности, как бы мы сейчас сказали, офицерские для армии. И, естественно, на такого горящего молодого человека обратили внимание и начальники, и стали ему поручать все больше и больше дел. И, собственно, вот была бы такая замечательная, красивая история, если бы не одно «но», что императору пришла в голову идея усилить гонение на христиан, по-новому завести эту гибельную машину убийства. Вот. И сам святой великомученик, он должен был служить орудием вот этой машины. Но вместо того, чтобы мучить своих собратьев по вере, он их, наоборот, прикрывал. Он давал возможность спастись, где-то кого-то укрывал. Вот. И, естественно, это в скором времени очень быстро вскрылось. И молодой человек, у которого вот на чаше весов стояла карьера, семья, свое будущее, не побоялся высказать в лицо и совету военному, и императору даже, по некоторым версиям жития, о том, что он не согласен с его решениями, что христиане не могут быть гонимы, потому что ничего плохого и противоправного для своей власти, для своей страны и отечества не делают. И, естественно, это была великая дерзость. Любой военный человек знает, что мы даже на недостатки какие-то начальства не обращаем внимания, потому что очень жесткая и четкая иерархия есть в армейской среде. Но вот у нас так принято, да, молчать. А в принципиальных моментах порой молчать не получается. И вот именно за эту свою принципиальность, которая зиждется на горячей вере в Бога, такой настоящей, живой, и случилось то, что случилось. Почему мы говорим «великомученик»? Потому что великие мучения испытал. Были мученики, которых, конечно, мучили страшными делами, они очень быстро отдавали Богу душу, а вот в житиях не так много уж и святых, которых мучили неделями. И никак не могли придумать какой-нибудь настолько изощренный способ, изощренный для убийства, чтобы это было и всем очень зрительно, ведь толпа хочет зрелища хлеба. Вот. А во-вторых, чтобы действительно случилась смерть. И Господь обычно хранил своих великомучеников, и раз за разом там, мы читаем в житиях, что и меч гнулся, которым пытались усечь голову, и кипяток остужался, кипящая смола. Вот с великомучеником Георгием тоже что только не делали, и огромный камень ему на живот ложили. И вот, в конце концов, одно из самых таких значимых на то время мучений, что и отмечает грузинская церковь 23 ноября, это колесование великомученика Георгия. То есть такое огромное колесо с шипами, к которому привязывался человек. И получалось так, что раз за разом это колесо крутили, и человека должны были эти гвозди огромные протыкать. Но вот тут, естественно, после раз, два, три это колесо повернут мучители, и человек просто умрет. Это невозможно. Но вот великомученик Георгий почему-то никак не умирал. Потому что, конечно, хранила благодать божественная. И вот это противление законам естества лишний раз показывало людям, которые являлись свидетелями и зрелищами этого события, великой милости и благодати Божией о том, что Господь, конечно, хранит верных своих. И вот удивительно, у нас практически нет таких празднований, в том-то и дело, что это такое небольшое исключение. Мы празднуем смерть, вот, мы празднуем какие-то события, связанные с переносом мощей, с освящением храмов. Но вот чтобы таким празднованием было мучение, и, естественно, вот у нас так получилось в храме, что мы как-то между этими двумя праздниками почему-то стали отмечать именно колесование. Ну, не успели среагировать, когда приход только организовывался, не успели собраться, будный день. Вот, и с тех пор из года в год празднуем именно 23 ноября. И каждый раз, каждый год приходят люди и спрашивают, как вы так празднуете, чего вы радуетесь? Вашего святого мучают на колесе, а вы счастливые такие стоите. Ну, если с такой стороны посмотреть, у нас вообще много странного в церкви. Мы вон радуемся, когда человек умирает, хороним его на территории храма, если он был значимый, это священник, архиерей, там, бывает, прямо в храме хороним. Вот, целуем мощи святых, радуемся тому, что ведь у нас принято день рождения праздновать, а вот в церкви любая память святого, когда мы говорим, память такого-то святого, это смерть. Это день смерти, то есть рождение святых у нас практически не принято отмечать, кроме рождения Господа, Его Пречистой Матери. Ну вот сейчас недавно стал очень популярным праздник Рождества Николая Чудотворца, а все остальные святые не празднуют свой день рождения, они празднуют день смерти, день своего рождения в вечную жизнь. И это тоже очень значимый показатель, потому что для христиан это совершенно другое восприятие. Вот мы смерть воспринимаем как избавление от мучения, от бед, как возможность человеку достичь того, о чем он и мечтал всю эту жизнь. Для христианина смерть – это не потеря, а приобретение. И вот поэтому в такой необычный день, с таким необычным способом мы почитаем память удивительного святого, который известен каждому в огромном количестве стран. У нас он изображен на маленьких монетках до сих пор в виде копейщика. Мы знаем, что Георгий Победоносец изображен на гербе нашей столицы, города Москвы. Мы прекрасно знаем, что ассоциируется с ним наша воинская мощь, и он является покровителем наших служивых людей и покровителем земледельцев, как это повелось с древности. И вот не только в нашей стране, как я уже сказал, Грузия, Англия считают этого святого своим небесным покровителем, особенно национальным святым, отдельным образом таким почитают этот праздник, гораздо, может быть, даже более значимыми, чем мы. Вот. И зная о том, что этот святой так любим, вот, Святая Церковь нам устраивает аж несколько дней, когда мы можем припасть к раке мощей, если нет такой возможности, к святой иконе святого великомученика Георгия Победоносца и спросить у Господа по его молитвам стране нашей укрепления, мира, воинам мудрости и крепости, ну а нам всем благочестивого жития во славу имени Христова.
Мы часто обращаемся с молитвой за помощью к святым, но есть у нас еще незримые помощники, с которыми мы идем по жизни и даже по ее окончании – ангелы. Как они входят в нашу жизнь и как они ведут нас по жизни?
Действительно, для христианина очень важно помнить о том, что существует не только мир земной, но и мир духовный. Вот человек, который живет только земными интересами, он лишает себя возможности жизни вечной. Он похож на человека, который знает, что ему нужно будет куда-то ехать, но никак не собирает чемодан. То есть он откладывает это на последний момент, потом внезапно его срывают из дома с билетом, и вот он оказывается без вещей, неприготовленный. Ну, вот мы часто смеемся над людьми, да, которые собираются куда-то ехать через полгода и уже копят вещи. Но они, между прочим, как раз-таки лучше всех приспособлены вот там, в отпуске или в командировке. Вот такой пример духовной жизни очень значим. Мы боимся говорить в миру о смерти, боимся думать о ней, потому что вот эта духовная жизнь, как бы, ну, она вроде как потом начнется. И многие люди даже говорят, ну вот сейчас я поживу жизнью, все устрою детям, внукам, а там уж можно и Богу помолиться. Ну, где же, человече, конец твоей жизни? Как ты можешь знать, что ты доживешь до 100 или до 80 лет? Никто не знает, когда оборвется его жизнь, и придется перед Богом дать ответ за все свои деяния. Поэтому человеку очень пользительно думать о духовном мире. И церковь помогает, она делает это первостепенной, самой значимой мыслью для человека, напоминая ему каждый раз о смерти, о своей душе, потому что все, что человек не вложит за время земной жизни в свои материальные блага, ничего из этого не сможет забрать с собой. И исключительно лишь привычки, добрые привычки души, умение прощать, умение любить, умение делиться, умение терпеть – чрезвычайно помогут человеку в жизни вечной, бесконечной. Когда мы говорим о духовном мире, мы, конечно, не можем не говорить вот о небожителях, о тех, кто живет на небесах, в том мире. Я говорю не только о Господе и о Господе и Его Пречистой Матери, о святых угодниках Божьих, многочисленных, начиная с Ветхого Завета до сей поры новомучеников и исповедников Церкви Русской, пребывающих с Ним в свете божественном Его, но и о служителях Божьих, созданных ранее, чем весь человеческий род, ангелах, небесных силах. Господь создал небесный мир еще до появления человека и всего мира, и ангелы были сотворены по его высокой воле такими же разумными и обладающими свободной волей. Конечно, они по сравнению с человеком бестелесные, но называть их напрямую бестелесными святые отцы опасаются, потому что все-таки по сравнению с Богом определенной телесностью они обладают. Но для нас они невидимы, потому что это есть духи, вот, и мы находимся с ними в разных мирах, поэтому не можем ощущать, соприкасаться, видеть. Вот. А ангелы, их само наименование общее, переводится как «вестники», и подчеркивает, показывает на особенности их служения. Вот если мы увидим икону любого ангела, или просто даже картинку в Библии, мы увидим, что традиционно ангелов изображают с крыльями. Это не потому, что это какие-то особенные существа с крыльями, а просто крылья – это способ подчеркнуть быстроту реакции ангела на какое-то послушание, задание, данное Богом. То есть ангел не раздумывает, идти ему или не идти, как вот ребенок ленится игрушкой, убирает, говорит, ну сейчас, ну я еще. Он моментально это делает, потому что знает, ценит и любит своего Творца. Вот многие дети любят смотреть мультик «Лунтик». У него очень интересная заставка. Там лунная пчела рождается на Луне и попадает потом на Землю, где с букашками и прочими животными дружат. И вот открывается яйцо, вылупляется на Луне, и Лунтик говорит: «Я родился». Вот этот момент самосознания, момент определенного катарсиса, это такой момент, который вот человеку изначально неведом. У нас ребенок не рождается из мамы и не говорит: «Привет, папа, я твой сын. Мама, спасибо, что родила». Ему нужно прожить несколько лет, прежде чем он начнет сам осознавать себя и научится коммуницировать с окружающим его миром. А ангелы, будучи вот определенными существами, которые создал Господь, они вот моментально, в одну секунду осознали, что вот их только что не было, и вот сейчас они существуют.
А как они появляются?
Творение Божие. Из ничего их сотворил Господь своим повелением единожды. То есть они там не продолжают каким-то образом размножаться. Нет на небесах браков никаких. Вот Господь сотворил ангелов и сам устроил их жизнь между собой. Это интересно, но вот церковное слово, которое я употреблю сейчас, оно очень прочно утвердилось в жизни обычных людей. И мало кто задумывается, что оно церковное. Это слово «иерархия». Иерархия, если дословно переводить с греческого, это священноначалие. И мы привыкли под иерархией понимать вот такую четкую, строгую систему вертикальной власти, когда один подчиняется другому. Совершенно верно, так и есть. Именно таким образом Господь устроил жизнь ангелов. То есть вот сама идея, что кто-то кому-то подчиняется, что кто-то над кем-то властвует, а кто-то кому-то подчиняется и слушает его, это Богом заложенная мысль в строении ангельского небесного мира. И, естественно, оттуда вот она перетекла уже и в земную жизнь, потому что так благословлено Богом. Про ангелов очень сложно говорить точно и конкретно, потому что не так много их видело людей. И даже в Священном Писании, в Библии о них не так подробно-то и рассказывается. Во-первых, все учение о сотворении ангелов содержится в первом же предложении Библии. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот в этих словах подразумевается не небо и земля, а мир небесный и мир земной. И вот под этим творением мира небесного заключается все учение. И уж только потом, в редких каких-то моментах, мы видим имена ангелов, мы видим какое-то их действие, служение, что в основном это вестники каких-то новостей от Бога. И если бы мы сейчас, наверное, не знаю, обрадовались, если бы увидели ангела, люди Ветхого Завета боялись, когда видели ангелов, потому что, скорее всего, это означало, что кто-то что-то натворил и ждет смерти. Вот именно поэтому они так вот очень волновались. И Захария, когда к нему явился ангел в храме, возвещать о том, что у него родится сын. Вот. И это вот прям немножко пугало людей, потому что вот эта связь с миром духовным, с которым нет обычно тесной связи, человека заставляла задуматься об немножко ином мире. И вот по учению, которое содержит церковь в себе, примерному, как это возможно понимать, очень много в этом плане мы подчеркиваем из творений святого Дионисия Ареопагита, которыми подписано, вот, именем которого написано сочинение, которое в себе содержит различные рассуждения об ангельском мире. И вот согласно им, ангелы делятся как бы на три такие вот момента иерархии: высшее, низшее, среднее, высшее, среднее, низшее звено. Да, и считать, вот можно, допустим, эти 9 ангельских чинов мы начинаем сверху, от самого Господа Бога. То есть самые близкие к Господу ангелы – это серафимы. Серафимы, потом идут херувимы, потом идут престолы, господство, силы, власти, начало – архангелы и ангелы. Вот этими удивительными словами, которые на самом деле человек церковный, регулярно ходящий в храм, периодически слышит наименование небесных чинов, потому что они часто употребляются в богослужениях, особенно всеночного бдения, вечерних богослужений. Вот. И каждый из них имеет свое значение, свое служение. Наиболее ближе к Господу располагаются серафимы. Мы знаем это название. У нас есть такое имя. имя как мужское, так и женское. У нас есть очень известный святой Серафим Саровский для русского человека. Серафим переводится как «пламенный», «огненный». И это подчеркивает, что именно вот эти ангелы, они пламенеют любовью к Богу и не просто сами горят, но и побуждают других также пламенно и искренне любить своего Господа и Творца. Следующие ангелы – это херувимы. О них мы тоже слышим, потому что поем в молитве Пресвятой Богородицы, что она есть честнейшая херувим и славнейшая без сравнения серафим. То есть превыше самых высоких чинов ангельских стоит Пресвятая Владычица Богородица, а херувимы действительно значимы, потому что их переводится имя как «премудрость», «просвещение», и через них посылается Богу в мир земной премудрость от истинного Бога, просвещение для истинного богопознания. Кстати, очень интересно, вот мы привыкли употреблять эти слова «серафимы», «херувимы», но на самом деле это из еврейского языка, и вот окончание «им» подчеркивает нам множественное число, указывает. То есть, если переводить на русский, правильнее было бы сказать, что это херувы и серафы, потому что херувим обозначает, что их вот так уже много, херувов, а серафим, что много серафов. Ну вот, как уж повелось в русском языке, мы, конечно, это уже не меняем, потому что для уха человеческого будет непривычно. Престолы, сами по своему названию, подчеркивающие суть своего служения, богоносные по благодати, данные им от Господа, они вот необъяснимо, непонятно для нас, определенным образом носят Бога, служат правосудию Его, всегда также пребывают рядом с Ним. Вот это есть высшая иерархия ангелов, которые максимальное время свое, ну, это, конечно, говорю, на земной лад, потому что время есть только у людей, которые пребывают с Господом непрестанно. Господство. Как следует из самого наименования ангельских чинов, они господствуют, владычествуют над второй иерархией ангелов и начальствуют над чинами последующими силами и властями. Господство наставляет поставленных от Бога властителей в мире, потому что мы говорим, нет, власти не от Бога. И если Господь на земле поставил кого-то из начальников, то вот именно господство являются их покровителями, потому что побуждают к мудрому управлению, учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духа, стараться работать над собой, побеждать искушения, как-то вот господствовать над своей волей. А силы – это, вот, кстати, очень интересное толкование, потому что мы часто даже другу желаем, да, вот сил тебе на что? На вот несение какого-то послушания, на преодоление какой-то тяжелой трудности. И действительно, силы исполняют волю Божию, они творят чудеса, и ниспосылают божественную благодать чудотворения, помогают людям в несении послушаний, укрепляют их в терпении, даруют какую-то вот такую духовную мудрость и мужество для преодоления различных невзгод. Ну и власть, тут интересно, они имеют власть укрощать дьявола, то есть отражают от людей различные бесовские нападки, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе со злыми помыслами и какими-то проявлениями зла в мире земном. Ну и последняя, младшая, так скажем, часть воинства небесного – это начало, архангелы и ангелы. Начало, как начальники, стоят над архангелами и ангелами, и направляя их к исполнению Божьих поручений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, охранять племена. По нашей вере, вот у каждого народа, у каждой страны существует свой ангел-хранитель, как мы говорим, и наставляет людей воздавать каждому честь, подобающую его званию. Учат начальствующих исполнять должностные обязанности не потому, что так надо и ради своего блага или вот каких-то почестей, а ради своего служения, ради чести Божией и пользы ближних. Когда мы говорим об архангелах, именно вот как младших ангелах, мы говорим о них как начальниках над ангелами, благовествующих о великом и преславном, открывающем тайны веры, пророчества, разумения, воли Божией. Архангелы укрепляют в людях веру, просветляют их ум светом Евангелия. А вот ангелы, наиболее близкие к людям, о которых мы часто говорим, мы говорим ангела за трапезой, ангела-хранителя, ангелы на сон. Они возвещают намерения Божии, наставляют людей к добродетельной жизни. Они хранят всех верующих, удерживают их от падений каких-то жизненных, восставляют падших, никогда не оставляют их, всегда готовы прийти на помощь, оказать поддержку. И действительно, вот мы верим, что у каждого верующего человека, христианина, кто принял святое крещение, есть свой ангел, ангел-хранитель, который сопровождает его, помогает ему, наставляет его в вере. Но ангел есть святой, мы их называем святыми, и молимся им утром и вечером. И, конечно, здесь как с человеком. Можно говорить, я человека люблю, но не звонить, не писать ему, не поздравлять с днем рождения и удивляться, что это у нас с ним отношения плохие. Так и тут нельзя надеяться, что да, вот говорит, у меня ангел сильный, он меня хранит. А помним ли мы о своем ангеле? Молимся ли ему, обращаемся ли к нему с поддержкой, или мы своими делами так его запугали, что он давно уже ушел в уголок где-нибудь, спрятался и плачет, рыдает о том, что наша душа гибнет, а он ничего не может сделать. Когда мы говорим вот об архангелах, я уже сказал, да, тут некоторые есть вот путаница в чинопоследовании, потому что есть как бы архангелы, которые стоят над ангелами, а есть архангелы как старшие вообще из всех чинов ангельских. И, например, празднование, которое грядет 21 ноября, собор Архистратига Божия Михаила, это как раз-таки вот подчеркивает, во-первых, празднование всех бесплотных сил, о которых мы только что сказали, и собора старшего, старших над ними, как бы вот начальствующих. Старшего из них знают все. Михаил – это с еврейского языка фраза «Микаэль», кто как Бог. Это архангел с огненным мечом, вышедший со стороны небесных сил, которые встречали будущего сатану, Деницу, который возгордился среди ангелов и захотел занять место Бога, кричал ему, что «мой престол будет выше твоего». И архангел этот абсолютно законным образом возмутился, сказал, что ты такое говоришь, кто может быть как Бог? Вот. И поэтому мы и почитаем его как вот первого среди всех остальных ангелов, именно в православном понимании. Мы его называем архистратигом. Это такое греческое слово, которое говорит о армейском чине. То есть это такой очень высокий генерал, генерал-лейтенантом, генерал-маршал. То есть такой очень значимый чин, который возглавляет вот все небесное воинство. Но помимо Михаила, известного всем и чтимого в этот день, как первого среди остальных, существуют и другие архангелы. Гавриил, который означает крепость, силу Божия, провозвестник и служитель божественного всемогущества. Мы знаем о нем. Именно он возвещал пречистой владычице Богородице о рождении Спасителя мира. Рафаил, врачевание Божие, целитель человеческих недугов. Уриил, огонь или свет Божий, просветитель. Селафиил, молитвенник Божий, побуждающий весь человеческий род и ангельский к молитве. Иегудиил, славящий Бога, укрепляющий труждающихся во славу Его, ходатайствующий, кстати, и о наградах за их высокие заслуги. Врахиил, раздаятель благословения Божия на добрые дела, вот когда мы какую-то милость проявляем, здесь вот покровительствует именно он. Милость Божию тоже он призывает на нас. И Иеремиил, это возвышение к Богу. Вот редко мы, когда вспоминаем имена этих святых архангелов, редко, когда обращаемся к ним конкретно, но вот в этот день Святая Церковь чтит всю полноту небесного чина, небесной церкви, и восхваляя Михаила как первого среди равных, как старшего, главного над небесными чинами, вместе со всеми перечисленными серафимами, херувимами, господствами, вот мы и поднимаем сами себя гораздо выше. Мы стараемся задумываться о том горнем мире и о том, что это все действительно реально и существует. Мы это, каждый может привести множество примеров, где его спасал, выручал, защищал, помогал ангел-хранитель. И сами себе делаем, ну, как красиво звучит на литургии, и возле священника, горе имеем сердца, то есть возвышаем свои мысли и упование в Господа. Святые небесные силы бесплотные, молите Бога о нас.